Шел волшебник злой на поезд, шел себе не торопясь, шел совсем не беспокоясь, что кругом и пыль и грязь. На дела дурные ловок, шесть обидел малышей, шесть поставил мышеловок, чтоб поймалось шесть мышей. Ни один порвал учебник, те, что волшебник издал. И, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал. И, конечно, злой волшебник на вокзал не опоздал. Добрый тем же шел маршрутом, шел на поезд торопясь, задержался на минуту, чтобы убрать и пыль и грязь. Он не мог смириться с фактом, что погибнут шесть мышей. Задержался, чтобы как-то успокоить малышей. И учебники, жалея те, что волшебник издал, он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал. Он собрал их все и склеил, но на поезд опоздал.
Дорогие слушатели, здравствуйте! В эфире сказочный проект «Добро побеждает все». И у вас на студии сегодня я, Эдит Заржецкая, ведущая этого проекта. Я идеолог сообщества «Настоящая женщина». И у нас сегодня в гостях опять замечательный наш человек, наш главный редактор нашего журнала «Енот», нашего детского замечательного журнала, единственного в Томске, насколько мы знаем, Марина Пересторонина. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
И у нас сегодня замечательный гость. Мы раньше были с ним не знакомы. Это у нас Вероника Кущ, логопед-дефектолог. Вот такая вот профессия, которая помогает жить детям. Я правильно понимаю, Вероника?
Правильно, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы читаем сказки, для тех, кто не в курсе. А кто в курсе, мы сегодня уже читаем пятую сказку. И очень хочу спросить, Вероника, скажите, пожалуйста, вот вы работаете с детьми, и вы работаете не со всеми детьми, я так понимаю, потому что логопед-дефектолог – человек, который помогает детишкам жить легче, да, я правильно понимаю?
Да, исправляем речь, это особенные дети со своими особенностями, и не только проблемы речи, но и много других окружает их проблем.
Скажите, пожалуйста, а все дети любят сказки?
Конечно.
А вы читаете? Они сами читают сказки? Вы читаете сказки? Вы как-то разговариваете на эту тему?
Конечно, у нас даже есть такой урок. Как правило, даже в конце занятия мы читаем сказки, дети стараются указать на главного героя, разобраться цель, мысли, задач, поставленных в этой сказке.
А сказки вы читаете... произведения каких авторов в основном выбираете?
Ну, разные. Дети сами, которые приносят свои любимые сказки.
Есть любимые сказки, да?
Да?
Ага. А какие, например, расскажите, пожалуйста. Ну, в основном, там, не знаю, наши, зарубежные.
Нет, больше наши, потому что сейчас появилось очень много в продаже наших сказок. Они хорошо иллюстрированы, и дети как бы их любят, в отличие от экранных героев. Потому что, как правило, на экране у нас сейчас японские мультики.
Ой, это да, есть такая, да. А вы в курсе, что у нас очень много, у нас есть томские писатели, которые тоже пишут сказки?
Ну, слышала, но не
читали. Лицо незнакомо, да?
Честно говоря, дети не приносили у нас
ни разу не было,
сказки. Может быть, они проблемы купить их? Продажи
а
нет.
Вот Марина нам
вот
расскажет.
Я хочу воспользоваться возможностью.
Конечно.
И пригласить вас с вашими ребятишками на нашу встречу с читателями.
С удовольствием придем.
На встречу с читателями мы приглашаем наших как раз томских писателей. И вы сможете не только услышать их рассказы или сказки в их исполнении. Но можно взять у них автограф, можно посмотреть на выставке их книг, можно посмотреть их книги и даже записаться в библиотеку, в которой мы проводим встречу с читателями, и взять книжку домой. Проводим мы в основном, чаще всего, встречу с читателями в областной детско-юношеской библиотеке на остановке Тверской на Фрунзе. Знаете, да, наверное, эту библиотеку?
Да, знаю.
Так что приглашаем. Я думаю, что вашим ребятишкам понравится. Мы вам будем очень рады.
Ну, я думаю, мы обязательно к вам.
Замечательно.
Вероника, ну вот вы же познакомились с детским журналом «Енот». У вас была возможность полистать, вы что-то полистали, посмотрели, вам понравился журнал?
Ну да, очень интересный журнал. Как бы, во-первых, он доступен по понятиям детям. Угу. Я думаю, что он их очень заинтересует.
Ну, то есть вы, ваши детки не знали, да, такого,
да,
журнала? Вот
скажу,
такое для вас открытие, да?
Я сама открыла для себя.
Для себя открыли.
Да.
А я самое главное не сказала, что на встрече с читателями каждый ребенок, который придет на встречу с читателями, получит в подарок новый номер детского журнала «Енот».
Это просто замечательно.
Помимо этого,
подарки мы любим.
Те дети, которые захотят, они еще получат возможность сделать волшебный аквагрим от Виктории Силаковой. Еще можно будет сфотографироваться с ростовой куклой «Енот». Но еще у нас, не буду рассказывать
потискать
все секреты.
Енота, да?
Не буду рассказывать все секреты. У нас, как правило, встречи проходят в теплой дружеской обстановке. И потом очень много приходит в группу сообщения, когда будет следующая встреча. То есть встречи проходят очень интересно. И ребятишкам нравится. То есть обо всем, конечно, рассказывать не буду. Приходите, увидите.
Ну да, то все расскажете, будет совсем
конечно.
Неинтересно.
Интрига должна быть.
Интрига должна быть, да.
Загадка должна быть. Какая-то загадка.
Хорошо, мы обязательно придем. Главное сейчас, чтобы у нас сняли.
Ну как только будет
возможность. Все ограничения по посещениям.
А, кстати, вот информацию о встрече с читателем можно прочитать в группе ВКонтакте или в Инстаграме, подписавшись. Вот, вступив в группу ВКонтакте, в группу журнала, можно будет прочитать там о новой встрече с читателем, когда уже появится возможность, так скажем, ее организовать. Надеюсь, что это в какое-то ближайшее время.
Ой, очень на это надеемся.
Очень ждем, очень
мы
верим.
Мы засиделись по домам.
Да. Соскучились мы по этим встречам.
Вероника, вы выбирали сказку. Какую сказку вы выбрали? О чем будет эта сказка? Ну, рассказывать о чем не надо, наверное, но название, по крайней мере,
почтовая,
да?
Почтовая фея.
Почтовая фея. Слушайте, а у нас дети вообще знают, что такое почта? Марки, конверты, письма писать вообще? Как думаете?
Ну, я думаю, в связи с тем, что у нас сейчас интернет, то, наверное, они на почту у нас и письма
пишут. Я уже думаю, знаете, наше следующее поколение, наверное...
Хотя вот мои дети, они с удовольствием писали новогодние открытки и письма друг другу.
Есть опыт, да, написания?
Да, то есть мы вот...
А куда писали?
Друг другу мы сделали такой вот конкурс, и они друг другу писали открытки поздравительные и приносили. По почте мы, конечно, их не отправляли, но друг другу мы их...
А то проверить,
дарили.
Как почта работает, тоже интересно. Отправили на 8 марта, пришло к
Честно сказать,
следующему.
10 точно никому ничего не писали в письмах и не отправляли.
Нет, это такая приятная тема, конечно. Потому что я помню, например, мама, например, она переписывалась с девочкой из Болгарии. И причем они такие, наверное, года 2 или 3 переписывались, чуть ли не в гости собирались. Это было, конечно, это прям целая эпопея, когда ждешь письма, там 1, 2, 3 месяца приходит письмо. Это, конечно, все не... Кстати, между прочим, у меня вот то, что даже писала у меня подруги, у меня все письма, по-моему, хранятся. Я вот, мне рука не поднялась ни одно письмо. И сейчас класс 9, 10 открываешь, это прям такая история. А там же прям вот все.
С рисунками, совсем все это и как-то хранится. Даже, ну, правда, действительно очень жалко выкинуть. А что такое интернет? Ну, отправил ты в WhatsApp это письмо.
Ну, это давайте.
Память переполнилась, стер и забыл. А тут вот оно лежит.
Можно это сравнивать открыть, книгу с электронной книгой, то же самое. Вообще это невозможно. Нет, ощущения разные. Вот, поэтому, то есть вы читаете книжки живые, да?
Конечно.
Немножко вернемся, да, живые книжки. Но у нас сегодня мы читаем в электронную версию, да, потому что нам сейчас удобнее. «Почтовая фея» выбрала Вероника Кущ. Давайте послушаем эту сказку.
Итак, «Почтовая фея». В старой части города, там, где каждый кирпич, арка и витые чугунные ворота хранят в себе ломтики воспоминаний и истории, располагалась Почтамская улица. Именно здесь находилось здание городской почты. Массивное, белокаменное, украшенное парадными колоннами и высокими окнами. Входную дверь с кружевными козырьками освещали два старинных фонаря, согревающих уютным, зыбким, как воздух, зеленоватым светом. И совсем неудивительно, что на Почтамской улице в одном из фонарей почты жила почтовая фея. Да-да, она жила в фонаре. Изящная, крохотная фея, которая любила носить воздушные шифоновые платьицы, и на улице влетала только в элегантном черном пальто, бордовом берете и перчатках. У феи были смешные карие глаза, вздернутый носик и каштановые волосы. В фонаре почтовая фея обустроила себе спальню. Кроватку она соорудила из потерянного кем-то футляра для очков, стол из спичечных коробков, кресло из стопки мятых почтовых марок, которые ветер иногда заносил в приоткрытую дверцу ее домика. Днем почтовая фея отдыхала, а ночью отправлялась на важную работу. Вместо тяжелой сумки почтальона она брала с собой в дорогу элегантный дорожный саквояж. Почтовая фея доставляла ни письма, ни открытки, ни посылки и ни счета. Она разносила сны. Они были похожи на разноцветные звездочки, как те, что пекут мамы в рождественскую пору, словно имбирные пряники с яркой сладкой глазурью. В сумочке феи сны вели себя, как живые, шалили, шептались между собой, хихикали и шумели. Эти сны очень хотели кому-нибудь присниться, кому-то доброму, чтобы ему лучше спалось и душа его радовалась, кому-нибудь капризному, что-то ему объяснить и успокоить, разгневанному, чтобы его утешить. Почтовая фея аккуратно закрывала маленьким медным ключиком свой дом-фонарь и сумочкой на плече летала, расправив прозрачные крылышки, к спящим детям. Многих детей фея знала хорошо и ведала, для кого из малышей какой сон полезней. Иногда она задерживалась до утра, пугливо прячась за шторкой у окна, чтобы увидеть, как дети просыпаются и рассказывают свои сны родителям. Почтовая фея часто радовалась, что ее сонные уроки проходили не зря. Часто дети, засыпая, замечали очаровательную разносчицу снов и сразу ее узнавали. Им не нужно было знакомиться. Они видели ее сердцем, и их совсем не удивляло, что почтовая фея существует и что она живет в фонаре почты на Почтамской улице. Много лет, месяцев и недель все шло своим чередом. Каждую ночь, в любое время года, фея приносила детям поучительные звездочки сны, и дети спали крепко и спокойно. Но однажды все изменилось. Как-то раз в спешке почтовая фея вылетела из дома без зимнего шарфа, теплых перчаток и простудилась. Не помогал ей ни настой из клюквы, ни мед, ни чай с лимоном. Ведь день она пролежала с больным горлом и жаром в своей постельке, кутаясь в страницы и старой книги, но вечером так и не смогла подняться. В ту ночь дети видели разные сны. Одним снились отрывки из страшных сказок или ссоры с ребятами. Другие смотрели сны о волшебных странах и городах. Кто-то во сне забирал чужие игрушки. Один маленький мальчик всю ночь плохо спал. Перед сном он поссорился с папой и видел грустные, тревожные сны. Утром он вспомнил, что не слышал перед сном трепетания крылышек почтовой феи. Он разволновался и спросил у мамы. «Мама, как ты думаешь, с почтовой феей могло что-то случиться?» Мама ласково погладила мальчика по голове. Она верила в почтовую фею, как, впрочем, и в другие чудеса. «Может быть, фея приболела, сынок? Не волнуйся, она поправится и снова прилетит к тебе. Расскажи, как ты спал сегодня?» Мальчик насупился. «Мне снилось, что мы с папой продолжаем ссориться. Я не выспался. Папа еще не ушел на работу. Он дома. Я хочу перед ним извиниться». Мама кивнула, и мальчик, еще теплый ото сна мягкой пижаме, выбежал в прихожую, где отец уже надевал тяжелые зимние сапоги. «Давай помиримся, папа. Я больше так не буду». «И я больше так не буду», — громким басом ответил отец и крепко прижал мальчика к себе. Тот уткнулся ему носом в шею и прошептал. «Папа, а почему, когда с кем-то ссоришься, сердишься, снятся такие неприятные сны?» Папа улыбнулся и ответил. «Когда ты засыпаешь, не помирившись с кем-нибудь, то спишь беспокойно и можешь увидеть тревожные сны. А вот если засыпаешь с мирным сердцем, спишь намного лучше. Не стоит рассчитывать на то, что почтовая фея всегда может принести тебе приятный сон. Ты сам можешь успокоиться на ночь, глядя, со всеми помириться, пожелать спокойной ночи, подумать о чем-то добром, радостном. И сам можешь подарить себе волшебный сон. А фея отнесет добрый сон тому, кому он нужнее». Мальчик, понимающе кивнул. После школы он по морозу побежал на Почтамскую улицу, сжимая варежки маленькую скляночку с малиновым джемом. Деликатно постучав зеленый фонарь, он положил джем в приоткрытую дверцу. Фея не выглянула к нему. Она все еще была больна и к тому же боялась дневного света. Но мальчик услышал знакомый тихий шелест ее крылышек. Он шепотом рассказал фее о своей утренней беседе с папой. Мальчик заверил фею, что она может не переживать, если вдруг в ее сумочке для него не останется доброго сна, потому что он готов учиться, сам дарить себе чудесные сны, но он всегда будет рад ее ласковым снам звездочкам. После нескольких чашек липового чая с малиновым джемом почтовая фея поправилась и продолжила приносить детям удивительные сны. Каждый сон она по-прежнему тщательно выбирала, кому какой нужнее и полезнее. Часто в эти сны она как записку вкладывала мысль о том, что слаще всех спят те, кто спит с мирным сердцем.
Замечательная
сказка. Как-то раз закончилась сказка, жалко.
Замечательная сказка.
Слушала.
А написала ее, да, написала ее писатель и известный уже детский писатель из Санкт-Петербурга Ульяна Сергеева, с которой мы сотрудничаем и которая с радостью тоже сотрудничает с нашим журналом. Ульяна Сергеева. И мы уже одну сказку читали, кстати, ее читала Галина Григорьевна Немцева. «Чашка нежности», «Чашка помните, нежности», Эдит? Да. Вот, это вторая сказка. Все сказки очень с глубоким смыслом, чудесные. И я жду следующих сказок у Ульяны.
А Ульяна вам пишет письма?
Ульяна, да, мы с ней переписываемся активно.
Вероника, знаете, хотела спросить, скажите, пожалуйста, а нынешние дети в чудеса верят?
Ну, я думаю, что верят.
А как вы это можете определить? Вот о чем разговариваете? Вот чудеса, это же, да, ну, Новый год, там, раз, там, чудо раз в году. А вообще...
Ну, я думаю, потому что хотя бы, что они пишут Деду Морозу.
А, пишут, да?
Да.
Угу.
Еще до сих пор продолжают.
До какого возраста у нас дети пишут Деду Морозу?
Ну, вот сейчас моим детям 12 лет.
12 лет пишут. Пишут Деду Морозу. Он им отвечает?
Ну, подарками, судя, да. Раз они продолжают в него верить, значит,
а я знаю, до 13 и до 14 верят.
Ну, это же прекрасно.
Это в моем окружении верят.
В вашем окружении,
да.
А кем хотят стать ваши дети, Вероника? Расскажите маленько о них, пожалуйста, вообще.
Ну, большинство почему-то вот сейчас, наверное, такая тенденция. Хотят массажистами быть.
Ух ты.
Помогать людям. Девочки прям помешаны на этой профессии. Все разговоры, вот они даже на переменах друг другу ручки мнут, там подходят, массаж головы делают, готовятся, разрабатывают руки.
Тактильные,
да,
значит,
да, да. Вот они прям вот молодцы в этом плане. Сидишь иногда на перемене, они сзади подбегут, говорят, давайте мы вам массаж сделаем, мы покажем, как мы научились.
Баночный массаж. Давайте сейчас быстренько.
Сколько массажистов вырастет, да?
Да,
Вероника, вы работаете в 38-й школе, да?
Угу.
Скажите, пожалуйста, а вообще насколько сейчас, вот я знаю, что вы работаете с трудными детьми, поскольку логопед и дефектолог, а сейчас вот действительно это прям большая проблема такая, да? Или
сейчас,
это
да.
Больше-меньше там сейчас?
Нет, сейчас намного больше. Больше вот эта вот проблема. Я не знаю, по какой причине. Может быть,
вы же давно работаете уже?
Да, может быть, действительно, потому что, вот смотрите, у нас же сейчас народ практически не читает.
Народ не читает, да?
Угу. Они больше как бы, ну, наверное, говорят, но вот нету такого. Вот начинаешь с ними спрашивать, они как сочинения детки наши пишут?
Угу. Ну как, списывают, наверное, из интернета?
Списывают с интернета, да, это правда. Вот даже возьмем последнюю четверть. Все отличники.
Все отличники, да?
Все готовые домашние работы с интернета.
А как детям объяснить, что читая, и когда человек читает и пишет, он, собственно, развивает мозги?
Мы об этом каждый раз разговариваем, у нас есть такие уроки, и мы пытаемся донести до детей, чем больше они читают, тем у них более грамотная речь будет. Угу. Потому что, ну, если они не читают, они же не знают очень многих слов. У них общение происходит. Предложения-то какие?
Короткие.
Короткие. Вот. Простые, короткие предложения.
Без наречия.
То есть они свои мысли вообще никак не могут просто высказать, описать, что с ними происходит у них. А, я пошла куда, что, непонятно. То есть вот часто на своих уроках я даже задаю такой вот: как вы провели свои каникулы?
Угу.
Опишите мне.
Опишите.
Только не так, чтобы у вас было 2-3 предложения. Короткие.
Было хорошо.
Да, вот до смешного доходит. Было хорошо, я пошел.
Мне понравилось.
Я пошел к бабушке, мы с бабушкой сходили в Изумрудный город. Сейчас у нас самое такое активное место, Изумрудный город. Все.
Купили то-то.
Все.
Небольшая реклама.
Да, все. Это вот действительно, у них нету вот даже вот летние каникулы. Как вот мы, вот вспомните нашу молодость, наше детство.
Я вообще, как я говорю, в лагерях провела все детство. Я на 3 сезона. Июнь,
мы так ждали этого 1 сентября, чтобы написать это сочинение, как мы провели выходные.
Поделиться, похвастаться.
Хотелось побольше, а нам еще ограничения говорили, не больше 2 листов.
Да.
А у нас как это 2 листа?
Как упихать все, что было.
2 листа, а тут что? Ну,
это
вообще
точно, да.
Сейчас просто вот они 5-6 предложений и не знают дальше, что написать.
А как вот с этим? Ну, я не считаю, что это надо бороться как-то, да, но все равно, как вот... вернуть то, что было. Это все-таки школа другая сейчас, что сейчас другое. Думаете, что прям интернет подпортил?
Я потом или можно это... даже скажу.
И интернет, и в школе. Вот посмотрите, у нас же сейчас ограничения по предметам, да?
Угу. Возьмем. Я не в курсе, у меня сын 25, язык, честно говоря, я не в курсе уже. Мы же тоже как 10 лет закончили почти.
Да, вот русский язык, литература. Раньше как бы каждый день было, вот я помню просто свое детство, у нас каждый день был русский язык, литература. А сейчас у нас ограничения по часам.
Угу.
То есть у нас не каждый день русский и литература. У нас
что
запихали физкультуры, допустим, 3 урока.
Пускай, ну, наверное, молча будет здоровой, да?
Да, наверное, с нас решили сделать здоровую нацию, но не настолько умную, я так считаю.
А я считаю, что еще основное все-таки вот ребенок, он же воспитывается, глядя на родителей. Если родители не читают, а смотрят только в интернет, например, ну, в смысле, я имею в виду, смотрят телевизор, и если только, ну, не читают книги, то ребенок тоже не будет читать. Если его заставляют, говорят, там, читай книги, а сам родитель не увлечен книгой, то очень сложно будет таким родителям увлечь ребенка.
Я считаю, что начинается совсем детства. Я особенно читала с полутора лет буквально. С самого раннего детства. И я считаю, что это вот совместные чтения, они прививают. Потому что если ты ребенку, как бы там, даже лет до пяти, он увидел случайно, что ты начал что-то читаешь, это вряд ли ребенку привьет разовые какие-то вещи. А это вот тогда вместе чтение вместе, да. Я
конечно.
Считаю, что это.
Сказки на ночь, те же сказки на ночь.
Сказки на ночь,
да.
Конечно.
А еще кроссворд, семейный кроссворд, где есть вопросы для ребенка, которые он сам читает и разгадывает, вопросы для родителей. Вот, которые тоже объединяют семьи.
Нет, просто сейчас такая тенденция пошла, что родители говорят, нам некогда, мы устали. Я говорю, простите, а что раньше не так уставали? Что изменилось? Все то же самое. Просто считают, что вот они отправили в школу детей. Ну, учите, дорогие учителя.
Воспитывать надо сначала родителей, да, а потом уже детей. Но все равно как-то...
С каждым годом, я вам честно говорю, вот, ну, вот с каждым годом я еще 3 года подряд вела подготовку к школе. И наблюдая за всем этим, каждый год, с каждым годом все дети приходят все хуже и хуже.
Ну, хуже в каком плане вы имеете?
В плане того, они идут вообще в школу не подготовлены. Элементарно, они не знают ничего, ни месяцев, ни дней недель, ничего.
Слушайте,
вообще.
Я вот первый класс шла, я учила в первом классе реально азбуку. Вот я как сейчас помню, мы учили азбуку в первом классе.
Ну, это хорошо,
это нормально. А мой ребенок пошел, да, вот, да, а мы пошел ребенок через 28 я родила, получается, плюс 7, там, ну, достаточно, да, возраст. Ребенок у меня пошел, умел читать, писать, счет до 100. Ну, то есть, как бы, если сравнивать меня и спустя, как, ну, это просто небо и земля, конечно. А так-то, по большому счету, человек, он остался человек. Ну, я учила азбуку,
но
реально.
Но все равно же мы все, вот даже, что прошлые года, что нынешние, я считаю, ну, мы же наблюдаем за переменой погоды, мы же должны понимать, что осенью такая погода, зимой такая, они элементарно, им задаешь вопросы, они этого ничего не знают. Угу. Когда листва желтеет, они на тебя глазки... Полные откроют и смотрят, и ничего они ответить знают, не да? могут. Они не могут сказать, что это осень наступила,
была
это не лето.
Была такая книжка, что замечательно называлась «Осеничкин календарь». Помните, да, может быть?
Конечно, да.
А вообще чудесная книга, и там как раз вот Синичка, да, проходила все эти времена года, все по месяцам, и общалась, это была вообще чудесная книжка. Может быть, какие-то такие вот книги, ну, не просто разговоры, да, вы же как-то, как сказать, вы им просто объясняете, это же невозможно просто объяснить. Может быть, какие-то такие
почему?
Вещи?
Ну, почему? Нет, конечно, не просто. У нас
в игре какой-то, да?
Да, игры, с помощью игр, потому что, когда они приходят в 6-летнем возрасте, то есть вот с 6 до 7 как раз идет подготовка к школе, а с ними только играться, по-другому никак, иначе им быстро наскучат, и они школу возненавидят.
Это как
это представляете, вот просто с детского сада, а многие надомники, которые сидят дома, детки, и их привели за парты, посадили, усадили и говорят, а ну-ка сиди-ка ты 20 минут, дорогой, и слушай, что тебе говорят. Конечно, ему это наскучит, и он не захочет просто прийти туда. Поэтому мы играемся. Угу. Как бы у нас получается, как правило, идет урок, допустим, математики 20 минут, да, потом 5 минут мы отдыхаем, потом психологическая разгрузка. То есть у нас присутствует урок психологии, там, где учитель-психолог с ними занимается, какие-то игры с ними проводит, чтобы какой-то отдых был. Потом опять урок математики, потом, допустим, урок рисования, что не так.
Ну
как
да,
они
технически
сидят,
с гуманитарными
чтобы им, да, чтобы им было отдых, интересно, да, и как бы, ну, привлечь их внимание. Они тогда с удовольствием ходят. Конечно, после вот этих всех уроков, и когда они приходят уже в первый класс, для них, конечно, непонятно, а что это я тут сидела, у меня 20 минут было развлечение,
а тут
45
да?
минут я сижу и слушаю, как вот они вот говорят.
Я же говорю, старый год, когда Вовочка пришел 1 сентября, кинул портфель в угол, что мне не сказали, что это бодяга надо на 10 лет, да?
Да. От звонка отрубил, как говорят сейчас, 9-й, 11-й классы.
Да. Вероника, скажите, а вы же тоже делаете чудеса? Вот мне рассказали потихонечку, да, что вы с детьми тоже волшебные вещи делаете. То есть расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Что может сделать педагог-дефектолог? Вот вы в первый класс набрали детей. И у вас, вы 4 года вели детей.
У меня был...
Это же целая жизнь 4 года для ребенка особенно.
У меня был такой опыт. Вообще я как бы по образованию логопед, дефектолог. Но я решила попробовать себя учителем начальных классов. Mm-hmm. И набрала деток с 1 по 4 класс. Я их вела. И, как мне говорили, это сложные дети, ничего вы не добьетесь, они вот такие у вас глупенькие, вы не сможете их отправить в нормальный класс, угу. Ничего подобного. 6 детей, которые у меня ушли в нормальные школы. Причем один ребенок 4 класс закончил с одними пятерками.
Какая умница.
Он ушел в гимназию. Еще один ребенок в Тимирязевскую школу ушел, он закончил тоже без троек. Остальные, конечно, они как с троечками, но хотя бы в обычных классах. То есть у них нету, как у нас сейчас клеймо ставят, что с такого вот класса.
Это не такой.
Да, что как бы это не такой ребенок. Ничего подобного. С каждым ребенком можно что-то сделать. Если, конечно, в тандеме с родителями работаешь. Угу. Потому что смысла, если один учитель над ним возится с утра до ночи, пытается что-то как-то ему внушить, а родители стоят в стороне, это бесполезно, это невозможно, нереально. А когда вот родители помогают, и они бьются за своего ребенка, угу. То вот получается потом хорошие детки.
То есть в тандеме, конечно же, да, в тандеме. Это да. А вы поддержите связь с детьми, которые у вас вот ушли, вы с ними общаетесь?
Да, мы переписываемся, общаемся.
Письма пишете?
В WhatsApp, к сожалению, созваниваемся, они рассказывают, как что. Вот очень интересно на самом деле как бы отслеживать судьбу. Вот год назад, получается, 4 класс выпустился, и вот у меня ребенок, он в гимназии учится, и они мне прислали, какой у них замечательный выпускной, и как учитель, когда привели первый раз, и как бы она с настороженностью смотрела на него, что как отсидел год в таком классе и пришел в обычный класс, а теперь он у нее звездочка стал. Угу. Он выигрывает математические олимпиады. Ребенок у нас, так что отслеживаем. Интересно.
Я считаю, может быть, все-таки проблемы, дефекты у детей все-таки не будем уж обвинять родителей, но все-таки, может быть, это можно было заметить раньше, исправить, да, то есть вот ребенок приходит 7 лет, да, и вы с ним, как сказать, работаете, и это улучшается. Может быть, если бы раньше начинали, замечали бы, может быть, все было бы немножко
легче. Да, есть же у нас детские
легче.
Сады ходят, которые дети. Там же есть логопедические группы, логопед также с ними работает. Угу. Просто понимаете, у нас вот сейчас по статистике, да, каждый третий ребенок у него проблемы с речью. Это
да
правда.
Вы что, каждый третий?
Да.
Ничего себе. А как это выражается, проблемы с речью? Может быть, просто родители не знают и не замечают, что у ребенка проблема? Это же надо как-то...
Как правило, они думают, я вот там вот раньше не выговаривала звуки, прошло, у меня же все это наладилось, и у него
пройдет.
Да, особенно там. Ладно, когда там букву «Р» одну не выговаривают, а когда, еще и все полуфавиты, и шипящие, и свистящие.
Помните по семейным обстоятельствам, да? На улице кой-кого, а она на кой-кого. Да. Они что, на одной улице живут?
И вот я вот не понимаю, на что родители рассчитывают, когда ребенок вообще каша, как говорится, во рту, и вот он идет, и как он может сам себе помочь, как он может сам себя вообще восстановить. Это нереально.
А это все-таки дефект с рождения, или это приобретенные какие-то вещи?
Нет, это с рождения. Дефект идет, конечно. И я считаю, что у нас же есть в детском саду логопеды.
Есть,
понятно,
конечно, да.
Что у нас как бы очень мало ставок выделяется на детские сады, как правило, да, и они не могут все охватить и заниматься. Хорошо, но он хотя бы 1 сентября, я знаю точно, что они тестирование проходит с детками, осмотр такой. Они же могут хотя бы сказать, я не могу вашего ребенка взять, да, но вы пойдите куда-то там, на шарики у нас вот как бы есть такой центр, или там при поликлиниках есть такие как бы центры и логопеды, где сидят, идите туда, занимайтесь. Но они же не говорят родителям, это действительно так, потому что когда начинаешь с родителями разговаривать, он говорит, а нам никто не сказал. А мы не знали.
А вот на что надо обратить внимание, Вероника? Вот ребенок начинает говорить, все равно что-то там уже года в полтора, там, да, уже так достаточно Нет, ну, полтора, начинает.
Ну, я имею в виду, что многие начинают вообще к 3 годам только разговаривать.
У меня просто есть знакомые дети, которые в 1.5 года стихи рассказывали. Ну, как бы есть, это, конечно, уникальная вещь.
Есть.
Но, в принципе, да, у меня вот 2.5.
Год начинают разговаривать уже предложениями. Да. Я не спорю.
Это, как бы, год, кстати,
это же зависит на самом деле от особенностей ребенка. А есть, которые вот он бывает, да, я вот, вот честно говорю, у меня очень было много случаев. Он до 3 лет вот молчал, потом в 3 года как выпали.
Каша горячая, да. А что было?
Да, потом
Каша была нормальная.
А потом в 3 года раз, хоп, и все, и заговорил. И причем говорит он вообще без проблем. То есть у него нету никакого дефекта речи. Тут как бы, ну, каждый ребенок индивидуален. Но просто я считаю, что если до 3 лет он не заговорил, и даже заговорил, но с кашей во рту, как будем так называть своими именами, то нужно бить тревогу. Потому что как раз уже с 3 лет нужно работать с таким детем.
А если раньше начал говорить, да? Но все равно какие-то...
Ну, до 3 лет считается, что у ребенка может речь еще восстановиться, поправиться.
Нет, я думаю, что он начал говорить рано, например, да, но как-то не так говорит, не очень понятно.
Ну, до 3 лет я вам говорю, что как бы ни один логопед еще с ребенком не берется.
А, все, не возьмется работу, все, я просто спрашиваю.
Да, как правило, у нас идет, что вот с 3 лет мы начинаем работать, все.
Если кто заметил, сама букву «Л» не выговариваю, то у меня... Мне сказали, что это моя такая фишка.
Это ваша изюминка.
А?
Ваша изюминка.
Да, ну, поляки в крови сказали, что это нормально. Марин, скажите, пожалуйста, а у вас, вот вы работаете, у вас детский журнал, да? Скажите, а много, ну, скажем так, детей особенных, с которыми вы общаетесь, приходят на встречи? Как-то есть какая-то разница между этими детьми на встречах? Или как-то у вас все прям дружно? Ни разу не была, очень хочется присутствовать. Но, тем не менее, какой как складываются отношения у детей из разных, скажем так, я даже не знаю, как это назвать, собственно говоря.
Но вообще у нас на встречах мы рады всем ребятишкам.
Нет, это безусловно, я не сомневаюсь.
И нет никакой разницы между...
Дети сами, вопросы сами дети находят, они чувствуют какую-то разницу? У вас дети находят тут общий
нет,
язык?
Нет, дети все находят общий язык, и нет совершенно никакой разницы. Я уже говорила, что встреча проходит в очень теплой, дружеской такой обстановке. Даже можно фотографии вот посмотреть в группе, все улыбаются, все радуются, и глаза взрослых радостные, ну вот, и глаза детей тоже полны радости, и, в общем-то, тут никакой разницы совершенно нет. Я просто сама первая моя специальность – это педагог, и я работала в школе, учитель начальных классов, готовила ребятишек в школе, и у меня есть мои любимые 6-леточки, которых я до сих пор вспоминаю.
Очень сильно. Сколько сейчас 6-леточкам, да сейчас сколько годков-то?
Ой, мы с ними переписываемся, они меня поздравляют, я их поздравляю. Ну вот мы в соцсетях общаемся. Всем им большой привет, кто меня слышит. Вот. Ну вообще всех своих, конечно, учеников очень люблю. Вот. Работала по методике Потапова, вела клуб любознательных. Ну вот от этого, так скажем, это и послужило, может быть, началом вот моей такой идеи о создании журнала. То, что вот очень хотелось развивать структурированно вот познавательный интерес ребенка. То есть сначала мне это хотелось в школе, вот, но потом просто заболел ребенок, я пошла работать в хобби-центр, вот, но потом пришлось уйти, очень долгое время работала редактором, все это, конечно, мне помогло в создании журнала, но школу вспоминаю, очень люблю детей, очень люблю с ними заниматься, а подготовка к школе – это вообще мое хобби. То есть сказочные герои, мы же все с ними вот играли. И первый класс – это вообще это просто фантастика. То есть мы целый год все буковки мы изучали благодаря нашим сказочным героям, которые нам помогали, сочиняла сказки ночами. Вот. Но ребятишки все мои, наверное, это все помнят. Вот. И это все, конечно, помогло мне вот в создании детского журнала «Енот». Так что спасибо этому опыту. Очень благодарна. Ну, а ребятишки, вы знаете, мне кажется, все ребятишки я не различаю. У меня тоже в классе были разные, конечно, дети. Тогда как-то вообще не различали, да? Тогда вот, когда я работала, как-то вот не различали классы. У меня
не было отдельных школ.
И вы знаете, были классы, были как бы такие дети. Ну, их...
Может быть, это лучше было?
Я могу сказать, что мы делали. У нас была такая единая радость. То есть, если, например, у Маши или там у Паши что-то не получалось, какая-то буковка. Потом вдруг у Паши получилась буковка. Я там показывала, все радовались, весь класс радовался. Да, и у нас вот была такая вот коллективная радость всего класса. И как-то у нас один за всех, даже когда я уходила на больничный, помню, у нас Миша был, который такой высокий мальчик, он вставал, и всегда он за весь класс заступался, если вдруг что-то не то, ну, то есть один за всех как-то у них, и все за одного, да, вот. Поэтому не было разделения, что вот этот ребенок лучше, этот хуже. То есть как-то наоборот, те ребятишки, которые в чем-то немножко отставали, те дети, которые были лучше, они наоборот старались помогать и подтягивали. Но это, конечно, во многом, конечно, зависит от учителя, как учитель это все поставит. Вот. Ну, я их всех, конечно, помню, всех люблю.
Прям по именам помните?
Конечно. Так у меня все фотографии всех ребятишек, которых я учила. Так это же как по-другому?
Это память, первые это выпуски.
По-другому вообще никак, вообще, все дети. Да. Ну, я всех, кого учила, у меня все фотографии, всех помню.
Добро побеждает все.
Конечно, добро, но однозначно побеждает.
Ну, а помните, раньше были эти звездочки, да, там в звездочках, то есть... Подтягивать нужно было тебе.
Октябрятские звездочки,
да, тебе,
конечно.
Тебе
да.
присоединяли двоечника, и в твои обязанности входило, что тебе нужно было его подтянуть. Иначе вот это на твоем, на твоей совести было.
Я была отличницей, да? Мне прикрепляли. Я по жизни отличница.
Я
пацанов прикрепляли.
Я помню, что ко мне тоже прикрепляли мальчиков.
А девчонки двоечницы, все-таки редкость, да? Сейчас там все-таки пацаны, да?
Это было давно.
Да, как-то девчонки более старательны, наверное. Им как-то стыдно, что ли. У мальчишек как-то... Ну, ладно.
Да.
Сейчас, знаете, еще такие деточки пошли. Раньше вот как бы они более переживали за свои оценки, да? Сейчас вот я вот наблюдаю, что... У них как-то все просто. Ну, ладно, ну, исправлю. Ну, и что?
О, мне кажется, раньше так тоже было. Даже, не знаю, там,
Мне кажется, была любимая. Я помню по себе, что вот я получила тройку, я так переживала, я шла, мне было так стыдно. Думаю, как же я дойду до дома, как же я скажу маме, что я получила тройку.
А, нет, вот такие штуки я тоже помню. Мама говорит, я первую четверку получила, у меня есть... Я так плакала, когда получила первую четверку. Не, у меня просто была детская книга, любимая, одна из любимых, у меня много детских книг любимых, вот «Витя Малеев. В школе и дома». И вот это вот... Помните эту книжку?
Помню, конечно.
Шикарная книга, да. И вот там как пацан, да, который отставал, его, конечно, подтягивали. Ну, вот этот такой, как это, по-русски говоря, какой-то пофигизм, да, но, наверное, все-таки у пацанов больше, да, то есть нет, как сказать, женщина более педантична, там, сказать, даже вот если брать раньше же, да, считалось, что женщина-водитель плохо, то сейчас уже все знают, что женщина-водитель более аккуратна, да.
Вы помните, нам говорили девочкам, не будешь учиться, пойдешь коровам хвосты крутить.
А, да?
А мальчишки почему-то, они пойдут водители. Ну, вот вообще несправедливость.
Несправедливость такая.
Им такая хорошая специальность, значит, они-то наоборот все хотели быть шофёры, да? А мы вот как-то так.
У меня подружка хотела быть мороженщицей. Потому что же всегда при мороженом.
Вкусная профессия.
Да. А я хотела быть мультипликатором или ветеринаром. Вот такая вот интересная.
Что-то прям из...
Нет, представьте, я стала дизайнером, и у меня еще и 5 животных дома, поэтому я, в общем, по большому счету.
Недалеко ушли.
Недалеко ушла, да. А животных любят дети сейчас? Вот енот, например.
Ну, вот это вот, наверное, не изменилось. Все-таки животных они все равно любят. Вот хотя бы вот это вот радует, то, что они к ним все равно с теплом относится. Вот когда у нас наступает холода зимой, да, мы вот ходим, птичек подкармливаем, mm-hmm. и они прям из дома приносят всякие семечки, хлебушек с удовольствием.
Хотите, я вам секрет скажу? Хлебом птиц кормить нельзя. Для меня тоже было недавно открытие. Я нашла, мы маленько углубились в сторону, тем не менее, просто, может быть, полезно будет другим слушателям. Есть центр реабилитации диких животных, и у них есть группа ВКонтакте. Там очень много полезностей. То есть каких вот птиц, кстати, вот детям можно показать. Там, потому что есть фотографии маленьких птенцов. Кого подбирать, кого не подбирать. Кому надо помочь, кому не надо помочь. Почему нельзя, да, там, и чем кормить и так далее. Это очень полезная информация. У них прям центр реабилитации диких животных, новосибирский. Вот, и там я тоже для него откровение, что как раз птичек хлебом кормить нельзя.
Вот, ну, и пшеном для нельзя. Меня тоже это открытие.
Открытие, да.
А мы всегда вот ребятишки булочек там купят,
несут. Вот, вот нельзя. Вот теперь да, вот нельзя. Нет, хорошо кормить, но знать. Надо кормить тем, чем можно кормить. Говорю. Ну, добро побеждает все. Да, то есть это радует, что дети неравнодушны к животным. Это, конечно, очень важно. Потому что я считаю, даже не то, что неравнодушны, а забота, когда дома есть животное, неважно, там, птичка, рыбка, какое-то живое существо, и у ребенка есть ответственность за не то, что ты ему навязываешь, да, ты обязан там покормить рыбку, ты должен погулять с собакой. Вот вообще в этом мире никто никому ничего не должен. Если так говорю, что если взрослый человек заводит животное, енота, например, да, то он заводит его для себя. То есть прям реально, да, то есть ни в коем случае нельзя насаждать ребенку заботу, которой он должен заниматься. Это должно быть совместное решение. И более того, я не знаю, у меня перебывали дома не все, наверное, голуби, вороны, сороки, крысы, мыши,
да, птицы. Я видела.
Вот только не было. Частично. Но всегда родители говорили, вот, ну, как по крайней мере, либо ты это занимаешься, либо мы тебе помогаем, но это твоя забота, тебе это надо. Вот, поэтому я считаю, что животное – это прекрасно. Это в первую очередь воспитывает чувство ответственности. Не когда поиграл, да, 2 недели тебя хватило, да, а когда ты занимаешься этим постоянно, и у тебя есть именно…
Конечно, это ответственность.
Это ответственность, да.
Это нужно вот… У меня, допустим, у сына, у него и кошка, и собака. Он всегда бежит домой, хотя ему 17 лет, он знает, что ему
дома
нужно…
Дома ждет его.
Да, нужно выгулить, хотя, несмотря на то, что я там дома, но это его обязанность. У нас сразу был с ним договор. Завёл,
да,
гуляешь. Ты, я могу погулять с твоей собакой, если ты уехал далеко и не можешь вернуться. Это другая речь. Ну, а когда ты находишься в городе, завёл, будь любезен, да, вернись вовремя. Собака ждать не может.
Конечно. А теперь у вас есть еще и енот. Теперь у нас у всех есть енот. Замечательно. Дамы, есть ли что-то, желание какое-то сказать? Мы, в принципе, я думаю, что мы сегодня миссию свою уже выполнили. Есть что-то сказать доброе, хорошее, вечное, да, нашим слушателям? Потому что нас слушают и взрослые, и дети. Сказки – это прекрасно, добро – это прекрасно. Вера в чудеса, я считаю, что это вообще замечательно. Я, кстати, до сих пор верю в чудеса. Ничего сделать с этим не могу. Это не относится к возрасту.
Я тоже верю в чудеса.
Да. Я считаю, что когда ребенок в себе жив...
Мы все время говорят, сними розовые очки.
Ну, вы знаете,
хватит, так... ты, говорит, в другом мире живешь. Я говорю, нет, я буду
не знаю. Я считаю, что вера в чудеса. Можно, во-первых, самому создавать, да, эти чудеса, когда ты делаешь для кого-то эти чудеса, это тоже прекрасно. Но я считаю, что возможность удивляться чему-то, то есть, если она уходит, нет, наверное, скажу, пока остается в позитивном ключе, да, пока есть желание, возможность удивляться, то жизнь интересна просто. Вот мое такое вот ощущение, потому что, конечно, можно принимать, да, это есть, да, это вот, ну, вот так сложилось. Я считаю, что всегда есть что-то прекрасное в этом мире, то, что можно увидеть, услышать, почувствовать, передать другому, потому что иногда люди действительно зашорены и не видят. И не видят... какие-то, знаете, мы в каком-то возрасте, значит, перестаем удивляться, и более того, мы перестаем ценить то, что мы имеем. Вот это вот тоже такой важный момент. Вот сейчас же многие, уж не хочется говорить об одном и том же, но многие же оценили простые вещи, да, то, что вот, и вот возможность сейчас дали оценить, но не так, как это, не так уж сильно хотелось бы, чтобы нам дали эту возможность. Но, тем не менее, увидеть, не знаю, радость каждого дня, ценить минуты умеют, наверное, только вот дети, да, которые живут без оглядки. Мне, конечно, хочется, чтобы в каждом оставался немножко ребенок, тогда ну, наверное, такой, знаете, немножко праздник каждый день.
Ну да.
Есть у вас что-то сказать, какие-то напутственные слова, может быть, какие-то пожелания для наших слушателей? Марина Пересторонина, да. Главный редактор журнала «Енот» детского, единственного в городе журнала, который помогает детям жить интереснее, развиваться.
Эдит, я хочу сказать, что полностью с вами согласна. Вот. Все, что вы только что сказали, полностью согласна. И хочу добавить, что мне вот эта вера помогла не растеряться все-таки в этот непростой и сложный период, а поучаствовать в марафоне «Бриллиант моей души».
Да, наше сообщество, про наше женское сообщество.
И я очень благодарна сообществу «Настоящая женщина». Очень благодарна вам, Эдит, за помощь, за вашу поддержку, за вашу, так скажем, постоянную поддержку, которую сейчас ощущаю, за поддержку Галины Григорьевны Немцевой.
Да, Галина Григорьевна вот, очень помогает нам.
Да, и сейчас для тех, кто не знает, мы готовим специальный выпуск детского журнала «Енот», посвященный 75-летию Победы. Это была моя большая мечта. Я очень рада, что она исполняется благодаря как раз вот поддержке Галины Григорьевны. Поэтому мечты сбываются, и я просто всех призываю мечтать, верить, и все обязательно получится.
Все невременно.
Да, и заходите на сайт детского журнала «Енот», читайте сказки, приходите к нам на встречу с читателями и участвуйте в нашем сказочном проекте в группе журнала ВКонтакте. Ждем вас.
Спасибо,
до новых встреч.
Конечно, да.
Спасибо.
Вероника. Я хочу пожелать, неважно, сколько вам лет, какой у вас возраст, продолжайте верить. Чудеса сбываются, главное в них очень верить. И самое главное, продолжайте читать сказки «Енот» на ночь маленьким деткам, чтобы развивать у них любовь к сказкам.
Прекрасно. И последнее скажу, что у нас идет еще сказочный марафон, да, у нас есть. Будет идти до конца недели. Что это означает? Что в этом, ну, марафон так условно, да, сказочный, наш сказочный проект, можно, есть такая возможность прочитать, записать аудио или видео. У нас, кстати, женщины записали чудесные видео, сказки, прямо сделали игрушечки и прямо записали сказку. Аудио-видео прислать Марине Пересторониной в группу ВКонтакте можно прислать.
Или в личное сообщение.
Или в личное сообщение можно прислать аудио-видео. И вы знаете, какое это будет волшебство, да? То есть то, как вы прочтете сказку, да, это... Люди сейчас практически коллекционируют все, что у нас сейчас приходит, и можно эти сказки, аудио и видео показывать своим детям, своим внукам, и вот делиться вот этим теплом, который каждый вкладывает в прочтение сказок детского журнала «Енот». Спасибо вам большое, дамы, спасибо, Марина, спасибо, Вероника, за сегодняшнюю встречу. Это был последний наш эфир, но наш сказочный проект еще продолжается до конца недели, поэтому ждем вас с удовольствием. И, конечно же, приходите на встречи журнала «Енот» с читателями, как только они возобновятся. Будем рады вас видеть. Обязательно приду. Ни разу не была, жду с нетерпением.
Замечательно.
Спасибо большое.
Спасибо.
До встречи.
Спасибо всем.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. И это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Знаешь много волшебных историй, тебе и репка, и ключ золотой. Тут и черномор тот самый, который зря всех пугал своей бородой. А в конце концов всему свету на диво, и приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван. Потому что он видит сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Будет хорошо.